Не помню вот точно, но это уже было давно, может быть, около 10 лет назад. Одна семья спрашивала у меня совета. Им достался дом по наследству в сельской местности, в деревне, и они хотели переехать туда. Они сказали, что ну, мы не любим город, мы любим жизнь вот, в деревне, и мы хотели бы оставить Минск и переехать жить туда, вот в этот дом, который достался им по наследству. И они у меня спрашивали совета. И я помню, что первые вопросы, которые я стал им задавать, они были связаны с церковью. Я спросил, скажите, в той местности, где вы будете жить, есть ли поблизости церковь? Ну, они сказали, что мы не знаем, мы как бы не интересовались. И, конечно, я задавал следующие вопросы. Скажите, если вдруг окажется, что поблизости нету церкви, как будет укрепляться ваша вера вне церковного собрания, когда рядом вдруг не окажется верующих людей? Как вы будете... Ну, наставлять ваших детей, если они окажутся вот в такой вот среде, только среди неверующих людей, и не будет рядом церкви, которая будет помогать вам и наставлять ваших детей. Как это будет происходить? И на все эти вопросы я услышал примерно такой ответ: ну, не нужно делать из этого трагедию. И в итоге эта семья, они оставили город Минск, они переехали туда в деревню. И я, к сожалению, не знаю дальнейшей их истории, дальнейшей их судьбы. Но сегодня мне хотелось бы ответить на несколько вопросов. Первый. Какая опасность угрожает верующему человеку, если он оставляет собрание, оставляет церковь? И какие благословения получает верующий человек, который здесь на земле духовно растет в контексте собрания, духовно растет вместе с Божьим народом. И Библия дает нам один пример, одна хорошая история про одну семью. Этого человека звали Лот. И вы знаете, в его жизни тоже был такой момент, когда он тоже оказался перед похожим выбором. Ему нужно было выбирать место жительства. Он хотел отделиться от Авраама, от своего дяди, и при этом, отделяясь от Авраама, он отделялся и от Божьего народа. И Библия говорит, что он выбрал очень хорошую плодородную землю возле Содома и поселился там со своей семьей. Интересно, что Библия обращает внимание, что он поселился возле Содома, не в самом городе, не по причине того, что Лот тоже любил сельскую местность, деревню, а потому что следующий стих говорит, потому что жители Содома были весьма развращенными. И вот когда Лот принимал такое решение, видел ли он опасность жить рядом, поблизости с людьми, которые были очень развращенными, понимал ли он опасность, что, принимая такое решение, он отделяется еще от Божьего народа? Удивительно, что проходит какое-то время, и в следующей главе вы можете прочитать эту историю в книге Бытие, 13 глава. Прийти домой и почитать эту историю. И уже в следующей главе мы читаем, что Лот поселился в Содоме. Почему он поселился в Содоме? Почему вначале он принял решение, что он будет держаться вдали от этих людей? И что его заставило, что прошло время, и Лот уже живет в Содоме среди этого развращенного общества? Следующий шаг, на который идет Лот, он берет себе в жены девушку, содомлянку из этого общества. И у него вырастают дети, которые живут вот в этом окружении. И почитайте историю Лота, как печально и трагически закончилась жизнь и жизнь его семьи. Наверное, в тот момент, принимая это решение, где жить, он, наверное, не представлял себе о тех последствиях, чем все закончится трагически. Подумайте, как вот одно немудрое решение может повлиять вообще на всю жизнь человека. И если, например, вот взять маленького ребенка, да, и предложить ему, вот, например, бриллиантовое ожерелье, или радиоуправляемую машинку. Что он выберет? Как вам кажется? Понятно, что машинку. Почему? Потому что он не способен оценить стоимость бриллианта, и он еще не знает, что имея бриллиантовое ожерелье, он сможет купить себе 1000 таких машинок. И, конечно, он выберет радиоуправляемую машинку. И, к сожалению, очень много верующих вот так по-младенчески относятся к церкви. Для них церковь – это вот такой неоцененный бриллиант. И поэтому сегодня хотелось бы поговорить о благословениях, которые получает верующий, который живет посреди Божьего народа. В одной проповеди мы не можем охватить все аспекты, все благословения. Ну, я лишь возьму просто одну книгу «Послание к Ефесянам», и только в этой книге мы можем увидеть благо и преимущество, почему церковь важна в жизни верующего человека. Во-первых, потому что это часть Божьего проекта, плана искупления. Подумайте, в своем плане спасения людей Бог сам запланировал создать на земле церковь. И Христос на земле говорил ученикам: «Я создам церковь мою». Само слово «церковь» означает собрание. Собрание. Бог запланировал не просто спасти человека, а Он хотел, чтобы спасенные и оправданные собирались вместе, как собрание. Это был Его план. И подумайте, тот человек, который говорит, что церковь не важна, ну, можем ли мы спорить с Богом, который говорит: это очень важно, я это запланировал в своем плане, в этом есть благо для верующего человека. И давайте мы посмотрим на примере послания к Ефесянам. Интересно, что это послание к церкви, и это послание о церкви. Послание к Ефесянам очень много говорит именно о церкви. И давайте посмотрим некоторые стихи и посмотрим на некоторые благословения того, кто живет в контексте Божьего народа, и как это помогает нам обрести духовную зрелость. Послание к Ефесянам, 2 глава, 7 стих. Я такой выбрал перевод Международного библейского общества. Посмотрите, как там написано. «Тем самым он хотел показать в грядущих веках безмерное богатство своей благодати, проявленной к нам через Иисуса Христа». Смотрите, этот стих говорит о том, что небеса – это будет место, где Бог в изобилии изольет на спасенных свою благодать. Вот когда мы окажемся на небе вместе со Христом, мы с вами во всей полноте испытаем изобилие Божьей благодати. Но уже сейчас здесь на земле отчасти Бог уже изливает на церковь, на верующих свою благодать. Все то доброе, что мы с вами имеем здесь на земле, это причина этого, это Божья благодать. Один из псалмов, 102-й псалом, он мне очень нравится, он как раз учит верующего человека видеть в своей жизни Божье благословение, и он учит быть благодарным Богу. Давид говорит в этом псалме такие слова: «Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его». И это пример. Давид говорит: Бог уже сейчас здесь на земле изливает свою благодать. Вы можете ее увидеть, посчитать. И это должно привести вас к состоянию благодарности. Поэтому сама жизнь – это Божий подарок, благодать. Здоровье, которое Бог дает человеку – это Его дар, благодать. Какие-то способности, успех во всяком деле – это благодать. Семья, дети и многие дары, которые мы имеем – это все Божья благодать. И церковь. Это тоже Божья благодать, как и все остальное, что я перечислил. И точно так же, как и верующий человек благодарит Бога за здоровье, за жизнь, за детей, за семью, за работу, за успех, точно так же верующий человек должен благодарить Бога и за церковь. За то, что вы живете в таком месте, когда у вас есть возможность собираться вместе, как собрание, беспрепятственно, как церковь, и это и есть дар Божьей благодати. И поэтому вот задайте себе вопрос: когда последний раз вы за это благодарили Бога? Если вы этого не делали никогда, значит, вы еще по-младенчески относитесь к церкви. Значит, для вас церковь еще вот этот неоцененный бриллиант, вы не понимаете вот Божьего блага, который Бог запланировал. И, к сожалению, часто так бывает в жизни. Многие люди начинают что-то ценить, когда они этого теряют. Не правда ли? Такой парадокс. Например, там, зрение, да, или способность ходить, передвигаться. Ну, вдруг человек теряет зрение, и он совершенно по-другому начинает относиться к тому, когда вот он мог видеть, или вдруг он становится парализованным, инвалидом, и он по-другому воспринимает жизнь, ту возможность, когда он мог ходить, когда у него были какие-то возможности. Так бывает. И интересно, что Давид в одном из псалмов, это 83-й псалом, у него тоже происходит такая переоценка ценности, 83-й псалом. Это было время, когда он был вдали от Иерусалима, вдали от храма, когда он постоянно был в скитаниях, он убегал и днем, и ночью от Саула, и он не мог вот быть в субботний день, в шаббат, в храме собраться с Божьим народом. И, возможно, именно вот в такой день субботний и был написан этот псалом, потому что он вспоминает, вот он сейчас один, где-то, может быть, в пещере в холодной, и он вспоминает, а вот сейчас Божий народ собирается вместе. У меня нет такой возможности. И вы знаете, возможно, посмотрел на птиц, я сейчас прочитаю несколько стихов из этого псалма, и он позавидовал птице, что вот она может вспорхнуть и полететь в Иерусалим, сесть на крыло храма, а у него такой возможности нет. И он говорит в этом псалме, как счастливы те, кто могут ходить во дворы Божьи, кто сейчас вот имеет такую возможность. 83-й псалом, я прочту несколько стихов. Как вожделенно жилище Твое, Господи, сил! Истомилась душа моя, желая во дворы Господни. Сердце мое и плоть моя восторгаются к Богу живому. И птичка находит себе жилье, и ласточка гнездо себе, где положить птенцов своих, у алтарей Твоих, Господи. Блаженны живущие в доме Твоем, они непрестанно будут восхвалять Тебя». Смотрите, когда он оказался в такой ситуации, когда он не мог быть в Иерусалиме, в храме посреди Божьего народа, он по-другому посмотрел на ту благодать, когда у него была такая возможность. И я вот сейчас, когда готовился к этой проповеди, я вспомнил, знаете, когда Тимофей Жигман вот, был в армии, и когда закончилась его служба, и он пришел после армии в первый воскресный день собрания, я помню, какую песню он спел. О чем была эта песня? Вот кто помнит? Саша, помните? Помните, вот он был вдали от церкви. Он пришел после армии в собрание и говорит, хочу спеть песню. И вот он спел песню. Я хотел попросить его, чтобы он спел эту песню сегодня. Его нету, они уехали там к родителям. Слава Богу, есть брат, который решил выручить. И вот Маркс поет эту песню. Это была песня, которую Тимофей спел, когда он был без церкви, и вот он пришел в собрание. Вот, давайте послушаем. Да?
У нас в церкви часто звучат песни композитора Гусева, а это Александр Калинский. Он пастор Украинской церкви, и он знает, что такое церковь, мне кажется. И вдохновленный этим знанием, он написал песню.
Она прекрасней лебедей и чище капелек росы, светла, приятна, как елей, подобной в мире нет красы. Она такою не была, но стала вдруг в тот самый миг, когда в агонии жених с креста издал последний крик. О, церковь, ничего ценнее церковь, твоей любви творенье церковь, Христом оправданная церковь, 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 ты в ней царишь незримо, церковь, ведь мы непобедима, церковь. Прозрачно, честно и проста, и вместе с тем полна скорбей. Не видно неба красота, и вместе с ней греха пырей. Здесь слезы грешника как знак небесной милости твоей, и на коленях бывший враг находит мир душе своей. О, церковь, нет ничего ценнее, церковь, твоей любви творенье, церковь, с крестом оправданная, церковь, 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 ты в ней царишь незримо, церковь, для тьмы непобедима, церковь, моей души стремление, церковь, вложить в нее всю жизнь свою, свою зерну. Жить в нее всю жизнь свою, зерну подобно умереть, все потерять в земном краю, пред Богом значит богатеть, когда огонь пожрет весь тлен, лишь церкви слава устоит. Бог уничтожит плоть и плен, и чистоту твою явит. О, церковь, нет ничего ценнее, церковь, твоей любви творенье, церковь, с крестом оправданная, церковь, 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 церковь. Ты в ней царишь незримо, церковь, для тьмы непобедима, церковь, моей души стремление, церковь.
Аминь.
Спасибо, Марку. Я уверен, что когда наш брат Рома Гриневич придет с армии, ну, он не поет, но я уверен, что одно из первых его свидетелей будет тоже свидетельство о церкви. Итак, церковь – это дар Божий, благодать. Давайте дальше посмотрим на следующие стихи послания к Ефесянам. И на 19 и 20 стих. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем. Вторая мысль, которая говорит Библия, что церковь – это Божья семья. После грехопадения люди стали для Бога чужими, и Бог выгнал первых людей из рая, он поставил херувима, чтобы чужих в рай не пускать. И после того, когда человек обретает веру, Библия говорит, что он обретает и Божью семью, потому что, обретая веру, человек становится частью Божьей семьи. И вот само слово, понятие «семья», оно понятно, что должно вызывать определенное чувство у каждого человека. Потому что семейные встречи, ну, если вот у кого-то большая семья, они распространены вот в нашем обществе. Особенно, наверное, крепкие семейные узы это вот на Востоке или, например, в западной культуре, в нашей культуре есть такие дни, когда семья собирается вместе и по радостным и печальным событиям, например, похороны, семья старается собраться вместе, день рождения у кого-то, рождественские встречи. Тоже сейчас и в нашей культуре часто семьи собираются вместе на Рождество, такие вот особые дни. Но вы знаете, что нету на земле как бы такой идеальной семьи, какие бы крепкие узы не были. Хотя подумайте, крепкие, семейные узы не крепкие, потому что мы часто защищаем членов нашей семьи. Мы стараемся им помочь. Мы, ну, когда у них трудности, мы торопимся прийти на помощь. Почему? Ну, да просто потому, что они члены нашей семьи, они наши родственники, кровные узы. Но Библия говорит о том, что Божья семья, эти узы должны быть еще более крепче. Это единство, единство в вере, единство в духе, да, и единство, потому что мы принадлежим частью Божьего народа, и Бог является нашим небесным Отцом. И на земле, ну, знаете, время проходит, и, например, наступает такой момент, когда семья, например, не может собраться так вместе, как собиралась раньше. Например, родители отошли в вечность. Или, например, дети выросли, и у них уже своя семья, они разъехались, и они живут уже в разных местах. И когда-то семья, которая собиралась вместе, она уже не может так собраться. Или семья, которая пережила, может быть, измену, развод, и она уже не такая крепкая, как раньше была. И поэтому Бог дает человеку Божью семью. Обретая веру, человек становится частью Божьей семьи. И между вот этой семьей, членами этой семьи, есть очень много общего, очень много сходств. Во-первых, все члены этой семьи стараются походить на своего небесного Отца. Один и тот же Дух Святой, который вводит нас в эту семью, этот Дух производит нас святые желания, мы говорили об этом. Все члены этой семьи хотят строить свою жизнь по одному стандарту. Это Слово Божье. Все члены этой семьи имеют в своей жизни одну надежду. Надежду на Иисуса Христа. И Дух Божий, он должен вести членов этой семьи к вот этому моменту, когда мы хотим собираться вместе как собрание. Вспомните вот момент зарождения церкви, день Пятидесятницы, когда написано в Библии такие слова: 3000 душ охотно приняли крещение и присоединились к церкви. Посмотрите, они не просто приняли крещение, исполнили заповедь Божью, но они и охотно присоединились к церкви. И это было частью Божьего плана. Верующий человек не идет к небесам в одиночестве, а Бог создает церковь. И когда апостол Павел говорит, что все мы одним духом крестились в одно тело, крещение Духом Святым – это Божье действие, когда Он погружает спасенную душу в тело Христово. И до появления церкви это было невозможно. Это стало возможным именно после того, когда на земле появилась церковь. И поэтому Павел говорит, что мы крещены одним духом, помещены в одно тело. Он использует, интересно, образ физического тела. И апостол Павел хочет сказать, что вот наше физическое тело нужно рассматривать как единый организм. Ну, я не могу сказать, что, например, вот моя правая рука, она уже настолько искусная, что ее можно вот отделить от тела и пустить на вольные хлеба. Как только вы ее отделите от тела, она недееспособна, она умрет. Тело нужно рассматривать как единый организм. И точно такую же идею Павел говорит, что вот в момент обретения веры мы соединяемся с нашей главой Иисусом Христом и со многими другими верующими в теле Христовом. И это невозможно отделить. Вот такую идею хочет подчеркнуть апостол Павел. И поэтому подумайте, сама церковь, основание церкви, церковь не держится на каких-то философиях, которые придумали люди, да, на умствованиях каких-то ученых. церковь не держится на каких-то байках и выдумках. Да? В основании церковь – личность Иисуса Христа и то, что Он совершил. И мы знаем, что Иисус пришел в мир уникальным способом, Он родился от Девы и Духа Святого, прожил уникальную жизнь, исполнил в совершенстве закон, на кресте умер за наши грехи и воскрес для оправдания всякого верующего. Вот на этом основании стоит церковь. Уберите личность Иисуса Христа из Евангелия, из Библии, из нашей проповеди, из основания церкви. И все. И можно сказать, что церковь построена, стоит на песке. И именно поэтому эта весть помогает нам понять и главную миссию церкви здесь на земле, ее предназначение. И миссия церкви – нести эту весть этому миру. Потому что главная проблема мира в том, что они не знают Бога. Люди знают, что война – это плохо, но продолжают вести войны. Люди знают, что наркотики – это плохо, но продолжают их употреблять. И церковь знает почему. Потому что люди находятся в рабстве. Потому что только Христос способен освободить людей от этого рабства. Библия говорит, что церковь на земле – это вот этот островок истины в море лжи. Это столб и утверждение истины. И, конечно же, церковь – это место, где происходит наше освящение. Бог приготовил место, где верующий человек лучше всего может освящаться. Посмотрите, как дальше об этом говорится в этом послании. Послание к Ефесянам на 21-22 стих, следующие стихи. «На котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божье». Вот слово «устрояетесь», ну, имеет такое значение, как «полирует», «подгоняет», «шлифует». И понятно, что Павел берет образ строительства храма. И вот из истории, когда строили храм Соломона, привозили камни и их шлифовали, их подгоняли так, чтобы они были вместе, в одной связке, так строился храм. И Павел использует эту аналогию, потому что он говорит, что мы с вами живые камни. И Бог из нас, как из живых камней, строит свой храм. И идея точно такая же. Как при строительстве храма специалисты, они шлифовали, подгоняли эти камни один к другому. Точно так же Бог сегодня это делает, только с нашим характером. Он нас шлифует. Он как скульптор. Знаете, отсекает вот эти острые углы в нашем характере, отсекает гордость, тщеславие, зависть. И это происходит в церкви. Подумайте, ведь именно в церкви мы учимся снисходить друг к другу, учимся прощать людей, учимся терпеть, долготерпению. Здесь мы можем проявить свои добродетели, проявить свою веру, свою любовь конкретным людям. И поэтому Бог усмотрел церковь как место, где происходит духовный рост. Вот подумайте, почему, например, для летчика будущего хорошим местом является летная академия? Ну, потому что его там научат летать. Скажите, почему для ребенка, для младенца, хорошим местом является семья? Ну, потому что семья поможет ему вырасти, да? Пройти вот этот процесс, когда он окрепнет. И именно семья – лучшее место. Скажите, почему для больного человека лучшее место – это больница? Его там вылечат. Должны, во всяком случае, вылечить. Почему для верующего человека лучшее место – это церковь? Потому что здесь ему помогут духовно возрасти. Бог так усмотрел. И церковь – это место, которое помогает верующему человеку не терять из виду Христа. Я хочу привести такую аналогию тоже из одного текста апостола Павла. Апостол Павел много путешествовал и терпел кораблекрушение. Он даже вспоминает в своей биографии, что я 3 раза терпел кораблекрушение. И мы можем даже в его наставлениях увидеть много сравнений с этими путешествиями, кораблекрушениями, потому что он говорит, что некоторые потерпели кораблекрушение в вере. Он приводит аналогию. Точно так же, как человек, который терпит кораблекрушение, он теряет все. Ну, точно так же он переводит это и в область духовную. И вот один эпизод из его жизни здесь написано так. «Но как многие дни не видно было ни солнца, ни звезд, и продолжалась немалая буря, то, наконец, исчезла всякая надежда к нашему спасению». Он описывает один из эпизодов, когда он был на корабле, и тучи заслонили звезды. А в то время мореплаватели, они ориентировались по звездам. И это значит, что они потеряли ориентир, они не знали, куда плыть. И написано, что вся команда, моряки, они просто пришли в уныние настолько, что они даже потеряли надежду на то, что они могут спастись. И вы знаете, и точно так и в нашей жизни. Если верующий человек теряет из виду Иисуса Христа, можно сказать, что он потерял вот эту свою путеводную звезду. Он потерял ориентир. И, как правило, в жизни такого человека наступает уныние. И, как Павел говорит, такой человек может потерпеть кораблекрушение только в вере. И именно собрание помогает мне не терять Христа из виду. Потому что, когда я прихожу в собрание, я слышу из Божьего Слова о Христе. Я размышляю о Христе, о Его плане искупления, о Его наставлениях. И это помогает мне снова видеть мой ориентир в жизни. Есть, знаете, такая пословица: «Из глаз долой, из сердца вон». И оно так и происходит. Подумайте, вот какие-то были связи у вас между с какими-то людьми, и потом эти люди, например, переехали и сейчас живут в другой стране. И я уверен, проходят какие-то годы, и связь теряется, вы все реже и реже с ними переписываетесь, созваниваетесь. Когда вы были рядом, видели друг друга, вы это делали чаще. Но когда их нету рядом, ваши контакты многие начинают теряться. И вы знаете, когда человек оставляет собрание, в мире очень много таких туч, которые могут заслонить нам нашу путеводную звезду Христа. А собрание помогает нам видеть Христа, не терять его из вида. И поэтому я понимаю, мне нужно исцеление моей души. И если Бог предназначил, что это происходит в контексте собрания, я пойду туда. Мне нужна шлифовка моего характера, упрямого, угловатого, ершистого. И если Бог предназначил, что эту шлифовку Он производит через собрание, я пойду туда. Если для меня важно не потерять Христа из вида, чтобы в моей жизни не произошло кораблекрушение в вере, а Бог говорит, что лучше всего Христа видно в собрании, я пойду туда. Итак, церковь – это место освящения, и дальше – в этом послании апостол Павел, он даже переходит к каким-то конкретным сферам жизни. И он, например, в 5 главе касается семьи. И жизнь христианской семьи, она происходит в контексте собрания, в контексте церкви. Давайте посмотрим, вот, например, 5 глава, если у вас открыты Библии, не все слайды есть. Например, в 5 главе послание к Ефесянам, речь касается семьи. Например, с 22 стиха: «Жены, повинуйте своим мужьям». С 25 стиха: «Мужья, любите своих жен». Апостол Павел дает наставление, как жить в браке женам и мужьям. Но обратите внимание, об этом только написано в 5 главе. А начиная с 1 главы, речь идет о церкви, о благословениях церкви, о том, как важно быть частью Божьего народа, и потом он переходит к одной из прослоек – семья. Семья не может духовно возрастать в отрыве от церкви. Ну, я, во всяком случае, не видел духовно крепких семей, которые бы вот жили и росли в отрыве от церкви. Не знаю, покажите мне таких людей. А почему? Потому что Именно в церкви они получают наставление. Одна из главных заповедей в Библии, которая говорит: «Возлюби Господа Бога всем сердцем, всей душой и всей крепостью». А как эта заповедь связана, например, с проблемами в семье? Напрямую. Я не видел как бы вот такую семью, которая бы любила Бога всей крепостью, всей душою и не любила ближнего своего. И поэтому проблемы в браке – это по сути, вот эти горизонтальные проблемы в браке – это по сути корень этих проблем. Это нарушенные отношения по вертикали с Богом. А где семья получает наставление, укрепление? Конечно же, в церкви. В 6 главе Павел переходит к наставлению детей в семье. Он говорит в 6 главе: «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. А вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении, наставлении Господнем». И снова мы переходим еще к одной сфере жизни – наставление детей. И это также происходит в контексте церкви. Подумайте, именно церковь снаряжает родителей наставлением. Именно в церкви и через собрание родители познают Господа, они духовно возрастают, и между этим есть определенная связь. Если сами родители не возрастают в вере, то они не наставят своих детей для Господа. Если они не любят Бога, то они не научат детей любить Бога. Если они не обрели свою настоящую надежду во Христе, то они научат своих детей ложной надежде. Если у родителей не сформированы правильные ценности, то они сформируют своих детей ложные ценности. Посмотрите, насколько церковь важна для христианской семьи, как это влияет на воспитание детей в семье. Потому что если родители возрастают в Господе, если родители посвящены церкви, то это значит, этому они будут учить детей, они их будут наставлять для Господа. Между этими есть неразрывная связь. Итак, четвертое, что я хотел сказать на основании этого послания, что церковь является Божьей помощью во время кризиса. Посмотрите, в 6 главе апостол Павел доходит до темы духовной войны. Он говорит такие слова: «Для этого примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать день злой, все преодолевши устоять». Он перечисляет, используя аналогию воина, доспехи христианина. Он говорит о мече духовном, о вере, о щите веры. И заканчивает вот это перечисление молитвой. Посмотрите, он говорит: «Всякую молитву, прошение молитесь во всякое время духом и старайтесь о всем самом со всяким постоянством и молением о всех святых и о мне». Смотрите, такой духовно зрелый человек, как апостол Павел, говорит: «Я нуждаюсь в церкви, я нуждаюсь в молитве». И почитайте его послание. Он говорит: «Молитесь обо мне, чтобы Бог открыл дверь. Молитесь обо мне об этом. Молитесь друг от друга». И опять же он показывает, что иногда мы в жизни можем проходить через очень сложные времена, которые он называет «день злой». Даже какой-то кризис, времена кризисов. Каким образом Бог помогает верующим преодолеть вот этот день злой, преодолеть трудные времена? И Бог усмотрел в своем плане помощь через других верующих. Бог помогает одним верующим преодолеть трудные времена, используя других верующих. Это Божий план. Я взял, даже вот подумал о библейских героях, о мужах веры, и они все проходили через трудные времена, и у них даже были времена кризиса. И каким образом они выходили через этот кризис? Вот посмотрите на нескольких библейских героев. Например, первый – Моисей. Можно показать несколько слайдов. Два стиха из Библии, где действительно это был кризис в жизни Моисея. Например, книга «Исход». Она описывает битву, которая происходила между израильским народом и, по-моему, амаликитянами. В это время Моисей стоял в ходатайственной молитве за народ. И пока он молился, Библия говорит, Израиль одерживал победу. как только силы его иссякали, то амаликитяне одерживали победу. И вот, вот посмотрите, что произошло. Руки Моисеева тяжелели, и тогда взяли камень и подложили под него, и он сел на нем. А Аарон же и Ор поддерживали руки его, один с одной, другой с другой стороны, и были руки его подняты до захождения солнца. Посмотрите, был какой-то особо трудный момент, когда мы, руки Моисея тяжелели, они опускались. И, возможно, они бы совсем опустились. И в этот трудный момент рядом оказались люди, которые могли бы сказать: «О, Моисей, как бы, ты переоценил свои силы, а ты уже не тот, что раньше, надо тебя снимать, другого там назначать». Да? Но они взяли и просто поддержали его в этот трудный период. И написано, что Моисей смог дальше стоять в этой ходатайстве в молитве до захождения солнца. Это был кризис, это было очень трудное время. Но в это трудное время рядом оказались люди, которые поддержали Моисея в это время. Еще один момент в книге «Чисел», когда Моисей пришел к такому моменту, когда он стал роптать, жаловаться на Богу и сказал: «Я один не могу нести всего этого народа, он тяжел для меня». Снова это была такая тяжесть, когда Моисей сказал Богу: «Все, я дальше не пойду, я не могу, у меня нету сил». И каким образом Бог помог Моисею выйти с этого трудного положения? Его тесть, он дал ему мудрый совет, и он говорит: «Слушай, избери 70 старейшин, ты решай вот эти вопросы, часть бремени они возьмут на себя». И снова вот этот кризис Бог помог преодолеть Моисею, используя других верующих, которые оказались рядом. Ну, это один пример. Возьмите, например, Давида, одного из таких ярких библейских героев в Ветхом Завете. Один из эпизодов его жизни. Да, посмотрите на следующий слайд, покажите нам. «И жизнь Давида, первая книга царств. И видел Давид, что Саул вышел искать души его. Давид же был в пустыне Зиф, в лесу. И встал Иоаннафан, сын Саула, пришел к Давиду в лес и укрепил его упованием на Бога». Книга «Псалтирь», она помогает нам понять вот этот исторический контекст, что происходило в это время с Давидом, что происходило в его душе. Это было время, когда Давид убегал от Саула. Вы знаете, он не спал ни днем, ни ночью. Саул его преследовал по пятам. Он был истощен и физически, и духовно. Это был момент, когда Давид был отвержен всеми. Даже те люди, которым делал добро, и они отвергли его. И вот он находился в таком удрученном состоянии. Если вы прочитаете вот эти псалмы, которые описывают эту ситуацию, он постоянно взывает: «Боже, где ты? Где ты?» И посмотрите, в этот момент к нему приходит его друг Иоаннафан, который говорит не так много слов, но этот благочестивый друг, написано, укрепил его упованием на Бога. Мы не знаем, может быть, он сказал немного слов, сказал: «Давид, Бог по-прежнему с тобой. Бог с тобой, Давид». И этого достаточно было, чтобы вера Давида укрепилась. Как Бог это сделал? Рядом оказался друг, благочестивый друг, который укрепил его именно упованием на Бога. Это один из моментов трудного времени, кризиса в жизни Давида, и мы видим, каким образом Бог укрепляет веру через других верующих. Ну, посмотрите, например, на самого Павла. Тоже такой эпизод из его жизни. Второе послание Коринфянам, 7 глава. «Ибо когда пришли мы в Македонию, плоть наша не имела никакого покоя, но мы были стеснены отовсюду, от вне нападения, внутри страхи, но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита». Очень интересная ситуация в жизни апостола Павла. Написано, что он пришел в Троаду, и Бог открыл дверь для проповеди. Уникальный момент. Открытая дверь – это хорошие, благоприятные возможности нести людям Евангелие. И апостол Павел уходит оттуда. Он был настолько в удрученном состоянии, что он в тот момент не смог проповедовать в Троаде. И однозначно это был момент с такой надломленной верой. Как Бог его укрепил? пришел Тит, и подумайте, не ангела Бог послал Павлу, который бы его укрепил, пришел Тит с добрыми вестями, который вдохновил апостола Павла. И после общения с Титом написано, что он и дальше смог пребывать в вере и дальше нести свое служение. И опять кризис в жизни. И Бог посылает рядом человека, который уповает, который его утверждает в вере в Бога. И, конечно же, хотел бы вспомнить самого апостола Петра. Еще один пример, последний. Посмотрите на этот отрывок, стих, который произошел во время вечери. Петр не все понимал, что Иисус ему сейчас говорит. Но Иисус видел, что буквально через несколько часов в жизни Петра произойдет кризис, который Петр запомнит на всю свою жизнь. Петр никогда не думал, что такое с ним может произойти, кризис отречения. Но Иисус это знал. Иисус знал и о последствиях, о том, что его вера будет восстановлена, что он справится, что он подымется. И вот после того, когда он пройдет через этот кризис, Иисус говорит: у меня для тебя будет задание, утверди братьев твоих. Интересно, что в греческом там такое значение буквально так: и будь силой для твоих братьев. И мы понимаем, что вот это падение, оно сыграло в будущем и принесло благо, когда Иисус говорил Петру: Петр, паси овец моих, да, паси агнцев. Агнцы – это духовно, это слабое. И Петр, который сам прошел через кризис падения, он знал и мог быть силой для тех, кто не утвержден в вере. И подумайте, если бы сегодня каждый из нас принял на себя такую ответственность утверждать в вере других, помогать верующим проходить трудные времена, насколько бы церковь Иисуса Христа была намного сильнее. А это Божий принцип. Церковь – это Божья помощь, это ресурс для того, чтобы мы проходили через трудные времена в жизни. Каким образом Бог нам помогает? А Бог использует одних верующих, чтобы помочь другим верующим. И вы знаете, что я уже приводил пример о том, что апостол Павел приводит многие аналогии из спорта. И в послании филиппийцев, да, он говорит: забывая заднее, простираясь вперед, стремлюсь к цели. Все эти слова – это образы из спортивной жизни. Он говорит в другом послании: я бегу не просто так, чтобы бить воздух кулаками. Это тоже образ из спорта. Или послание Тимофея, он говорит: упражняя себя в благочестии, тоже спортивный термин. И он сравнивает нашу жизнь, ну, с такой марафонской дистанцией. И вы знаете, что, например, спортсмен, который бежит марафон, его результат будет оценен в конце, на финише. Ну, он может хорошо пробежать первую часть, да, он может хорошо бежать середину. Но важно, как он придет в конце, к финишу. Не как он пробежал первую часть или середину. Я вспоминаю, летом мы встретились с одним братом-миссионером. Мы с ним когда-то учились вместе в библейском колледже в одной группе. И мы вспоминали наших друзей, которые вместе с нами учились в одной группе. И это были где-то, как бы, знаете, и радостные вспоминания, и печальные. Мы вспоминали одних братьев, которые сейчас уже долгие годы, и многие трудятся пастырями, миссионерами. Но мы вспоминали и тех, с кем вместе учились, которые оставили церковь, не только церковь, оставили путь веры, которые впали в грех, у которых разрушены семьи, которые потерпели кораблекрушение в вере. Какое-то время они шли хорошо, они начали хорошо. Но вопрос лишь в том, как человек закончит свою дистанцию. То, что говорил апостол Павел про себя в конце жизни: я течение совершил, я веру сохранил, а теперь готовится мне венец жизни. И используя вот эту аналогию спорта, я хотел вам тоже привести такой пример один ролик из спортивной жизни и привести эту аналогию, показать, насколько важна церковь в жизни верующего человека, потому что мы с вами бежим все одну дистанцию. Мы все бежим к одной цели, и мы все должны дойти до финиша, чтобы апостол Павел сказать, веру сохранил. И вот в этой дистанции нашей, здесь на земле, какую роль Бог предназначил церкви? Если можно, ну, посмотрите этот ролик, потом я немного его прокомментирую.
В декабре 2012 года в Испании проходило важное соревнование по легкой атлетике – забег на длинную дистанцию. В состязании участвовали одни из самых лучших бегунов, среди которых был и Абель Мутаи, бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне в беге на 3000 метров с препятствиями. На протяжении всей дистанции Абель уверенно лидировал, не давая противникам приблизиться к нему. И вот уже золотая медаль практически на шее. Но за десяток метров до финишной черты он останавливается. В дальнейших интервью он расскажет, что думал, что уже пересек черту, выиграл забег и стал приветствовать своих фанатов, благодарить болельщиков за поддержку. Последние же в недоумении от действий спортсмена взволновались и начали кричать ему по-испански, чтобы тот продолжил бежать. Однако Мутаи не знал местного языка, так как был кенийцем. В это время остальные бегуны показались на горизонте и стали настигать почти чемпиона. Ближе всех оказался Иван Фернандес Аная, чемпион Испании по бегу на 5000 метров. Ситуация сложилась таким образом, что Аная мог воспользоваться этим счастливым шансом – вырваться вперед и победить. Но он принял иное решение. Вместо того, чтобы вполне объективно победить, Иван начал толкать Абеля к финишу, давая ему понять, что тот остановился раньше времени. Соревнование завершилось победой кенийца. Ну а второе место благородно завоевал Иван Фернандес Аная.
Интересная ситуация произошла. Вот этот кенийец, бронзовый чемпион Олимпиады в Лондоне, и он оторвался от всех, и до финиша там оставалось метров 10. И у него произошло какое-то помутнение. Он полностью потерял ориентир, может быть, от истощения, и он подумал, что он уже пересек финишную черту. Он остановился, стал поднимать руки, ну, не все в ролике показано, что, ну, приветствовать, что вот он победитель. И вот этот испанец, который бежал дальше, он увидел всю эту ситуацию. Ну, там сам ролик называется «Честь дороже золота». И то, как он поступил, он стал ему показывать, ты потерял ориентир, ты еще не добежал до финиша, вот финиш впереди. И он стал его сзади подталкивать и указывать ему, куда ему нужно бежать. И таким образом дал возможность ему выиграть первое место, потому что он действительно был достоин его. И я хотел привести такую, эту аналогию в область духовную, в область нашей жизни, церкви. Верующий человек в какой-то определенный момент жизни, то ли это трудные обстоятельства, то ли это кризис, то ли это обольщение грехом, может потерять ориентир. И в этот момент рядом должен быть кто-то быть подобный этому человеку, который должен ему показать, вот финиш, вот куда тебе нужно бежать, вот твоя путеводная звезда Христом, ты еще не закончил свой бег. И таким образом, как этот человек помог ему в тот период, точно так же Бог предназначил церкви играть такую роль, чтобы мы могли поддерживать друг друга на нашей дистанции, длиной в жизнь, дистанции веры. Еще один стих из Библии хочу вам привести. Послание к евреям, 10 глава. Посмотрите, что здесь написано. «Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам, не будем оставлять собрание свое, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня онного». Что я хочу сказать? Да, мы сегодня оказались в такой необычной ситуации в связи с эпидемией. Никогда мы не были в этой ситуации. Есть как бы объективные причины, по которым сегодня люди не могут быть в церкви. И да, надо сказать, что этот вирус намного там агрессивнее, опаснее, чем, может быть, грипп, степень заражение очень быстро, последствия более тяжелые, смертность больше. Есть некоторые люди, которые врачи называют в группе риска. Да, люди, у которых возраст, потом какие-то сопутствующие болезни, семьи могут переживать за своих маленьких детей, младенцы, там, может быть, беременные женщины. Есть люди, у которых по разным причинам ослаблен иммунитет. Мы понимаем, что это главный фактор борьбы с этим вирусом. И у кого сильный иммунитет, то такие люди, они часто в легкой форме переносят эту болезнь. То есть есть вот такие определенные факторы, которые сегодня, ну, заставили многих людей быть в изоляции. Но с другой стороны, Павел призывает церковь во все времена не оставлять собрание, не терять связь с церковью. И сегодня мне хотелось бы обратиться и к тем, кто находится здесь, и к тем, кто смотрит нашу трансляцию, чтобы каждый мог задать себе вопрос. Как в условиях пандемии мне исполнить вот это повеление? Подумайте об этом. Почему? Посмотрите, еще одну аналогию хотел привести, сделать такое сравнение с космонавтом, да, в космосе. Вот, видите, космонавт вышел в открытый космос. Есть две вещи, которые помогают ему выжить. Это кислород, который подается через трубочку, и скафандр. Если прекратить доступ кислорода, он умрет. И если он снимет скафандр, то эта агрессивная среда его раздавит. Две жизненные важные вещи. Скафандр и кислород. И мы понимаем и мы знаем, что мир для верующего человека с его ценностями, с его идеологией – это агрессивная среда. Это агрессивная среда. И верующему человеку нужны две вещи, чтобы выжить в этой агрессивной среде. Первое – связь с Богом. Верующий человек должен иметь тесную связь с Богом. И второе – это связь с церковью. Это две жизненно необходимые вещи, чтобы противостать вот этой агрессивной среде. Подумайте об этом. Подумайте об этих важных вещах. Почему? Вот первая волна эпидемии, она показала, что когда закончилась эта волна, некоторые люди в церковь не вернулись. Апостол Павел говорит: «Не оставляй собрания своего, как есть у некоторых обычай». Слово «обычай» – это привычка. То есть у людей вошло в привычку жить без церкви. И это говорит о том, что после первой волны пандемии у некоторых верующих тоже такая появилась привычка. Они привыкли жить без церкви. И для меня однозначно, что это вред, которые они нанесут своей душе. Подумайте, что говорит Христос. Если человек приобретет весь мир, душе своей повредит. Какая польза? Я хочу как бы перефразировать эти слова и сказать так. Если человек позаботится о своем здоровье, это надо, это важно, но повредит своей вере, какая польза? Ну, какая польза, если человек позаботится о своем здоровье, продлит себе жизнь на 5 лет больше, но потерпит кораблекрушение в вере? Подумайте о том, чтобы сохранить здравый баланс, здравый смысл, чтобы правильно расставить в жизни приоритеты. И подумайте о ценности церкви, о том, что Библия призывает о том, чтобы верующий человек – был частью церкви. Дорожите церковью. Молитесь за церковь. Поддерживайте церковь. Старайтесь хранить мир и единство в церкви. Служите, используйте свои дары и таланты так, как вы можете для созидания церкви. Помогайте другим проходить трудные времена, которые люди проходят. И подумайте, ведь церковь – это главный Божий проект в Божьем плане искупления. Придет время, когда Семьи будут расформированы, вечности не будет семей. Государства будут расформированы, церковь останется. Это главный стратегический объект Бога. Все остальное, знаете, я бы сравнил так, строительные леса. Вот когда объект закончен, что делают с строительными лесами? Ну, их убирают, они уже не нужны. Мир исчезнет, уже ничего этого не будет. Строительные леса будут убраны, останется только его церковь. Это вечный объект Бога. Это самое ценное, что есть в этом мире. И Библия говорит о том, что Бог придет за своей церковью, придет неожиданно, и когда Он ее заберет, в мире не останется ничего ценного. Только церковь. И зрелая любовь к Богу, к Иисусу Христу, она и подразумевает посвященность верующего человека своей поместной церкви, когда человек верующий идет к небесам вместе с Божьей семьей. Давайте подумаем об этом, да? Помолимся. Аминь.